представила выпуск новостей. Я дополню его сообщением о погоде. На большей части европейской территории России погода будет прохладной. На северо-западе и в центре европейской России атмосферное давление вырастет, потому что с запада движется антициклон. Там погода пойдет, кстати, на улучшение. В северо-западном районе днем местами небольшой снег, температура -1, -6. В центральном районе также местами мокрый снег, температура 0, -6 градусов. В Санкт-Петербурге ночью и утром небольшой снег, снег там идет и сейчас. Днем преимущественно без осадков, температура в течение суток -2, -4. В Москве ночью небольшой снег, условия для гололедицы, наледи, сосулек. Минимальная температура -2, -4, по области -1, -6. Днем также ожидается мокрый снег, температура 0, -2, по области 0, -5. Ветер северо-западный 3,8 метра в секунду. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Далее в нашем эфире. Российские ракетные стрельбы в Бискайском заливе, российские железные дороги в Саудовской Аравии, российские спортивные успехи на чемпионате Европы по фигурному катанию в Загребе. Таковы темы ближайшего получаса на волнах Радио Свобода. А сейчас репортаж моего коллеги Данила Гальперовича. Во вторник в московском манеже прошло заседание второго гражданского форума. Основным его событием стало выступление кандидата в президенты России от партии власти Дмитрия Медведева, рассказывает Данила Гальперович.
Дмитрий Медведев пришел на начавшееся во второй половине дня пленарное заседание форума, и ему для начала показали представителей гражданского общества. Зал слушал верноподданническое выступление учительницы Анастасии Комаровой.
Нам нужно, и об этом не раз говорил президент России, новое инновационное образование. Реформа образования. Выражение, привычное для учителей. За последнее время реформ было немало. И честно, когда в 2005 году начиналась реализация приоритетного национального проекта образования, многими она воспринималась как политическая акция. Но то, что на сегодняшний день учителя, ученики, родители почувствовали позитивные перемены, отношение общества к вопросам образования изменилось, это не подлежит никакому сомнению.
И не менее верноподданническую речь правозащитника Александра Брода.
Мы все наблюдаем, как в последние годы Россия встает с колен, наблюдается сильнейший социально-экономический рост, тяга к культурным и духовным ценностям. Некоторые коллеги сконцентрировались лишь на критике власти и отрицании государственной системы, не чувствуя ни исторические, ни общественно-политические перемены.
Мероприятие совсем уже стало напоминать собрание советских времен, когда актриса Чулпан Хаматова, одновременно руководительница детского благотворительного фонда, заговорила о действительно серьезном.
Я бы хотела поговорить, я думаю, что меня очень многие поддержат, врачи, это то, что в детскую реанимацию не пускают родителей. Во всем мире эта практика, насколько я знаю, используется вовсю, и у детей есть, это входит в право ребенка быть в серьезнейший, тяжелейший момент своей жизни, быть рядом с мамой, с человеком, который его поддержит. У нас это запрещено, и очень много случаев, когда дети погибали не от того, что они прошли реанимацию, плохо, а от того, что просто ребенка стошнило, и он захлебнулся и умер, а маме ничего не говорят.
Чулпан Хаматова еще сказала о том, что детей, больных раком, нужно лечить быстрее, а то они умирают, не дождавшись окончания бумажной волокиты. И ее выступление на форуме было, пожалуй, самым коротким и самым гражданским. Дмитрий Медведев тоже говорил о недостатках, в частности, о близкой ему проблеме законопослушания россиян.
Россия без преувеличения – это страна правового нигилизма. К сожалению, и это я вынужден констатировать как человек, который давно занимается правом, таким уровнем пренебрежения к праву не может похвастаться ни одна другая европейская страна.
Первый вице-премьер говорил еще много о чем, в том числе и много о внешней политике.
Мы должны продолжать открыто и четко разъяснять наши действия и планы.
В речи Дмитрия Медведева прозвучали подходы, несколько отличные от известной мюнхенской речи Владимира Путина. Возможно, правы те, кто рассматривал выступление Дмитрия Медведева на гражданском форуме как программное заявление. Данила Гальперович, Радио Свобода, Москва.
Ну а сейчас главная тема утреннего эфира. Лидер Народно-демократического союза Михаил Касьянов подал в Генеральную прокуратуру заявление с требованием рассмотреть жалобы своих сторонников на нарушения, которые были зафиксированы сразу в нескольких регионах во время сбора подписей в его поддержку. Касьянов предположил, что вопрос о его регистрации как кандидата на пост президента России политический, а решить его может лишь сам Владимир Путин. Вопрос, который сегодня мы предлагаем слушателям Радио Свобода, таков. Что вы знаете о президентской кампании Михаила Касьянова? Вы можете ответить с помощью пейджера, номер в Москве 961-33-33, абонент «Радио Свобода», а код Москвы, напомню, 495. Ответить можно и с помощью СМС-сообщения. Его нужно отправить на номер плюс 7-903-743-2801. Итак, что вы знаете о президентской кампании Михаила Касьянова? Ну а сейчас в студии вновь Валерия Шабаева. Валерия, доброе утро еще раз.
Доброе утро, Алексей.
Близится юбилей Владимира Высоцкого. Наверное, газеты уже начали писать об этом.
Да, причем весьма активно. Юбилей, напомним слушателям, страна будет отмечать 25 января. Владимиру Высоцкому исполнилось бы 70 лет. Известия напоминают, что его нет с нами с 80-го года. И сегодня «Известия» публикуют уникальный материал. Интервью с Ниной Максимовной Высоцкой, мамой Владимира Высоцкого. Оно датировано январем 87-го года. Очень много материалов посвящены Владимиру Высоцкому в сегодняшнем номере литературной газеты. Практически во всю первую полосу видим шапку «Все не так, ребята». И вот что пишет газета. «Смерть самых лучших намечает». Так писал Владимир Высоцкий в стихотворении памяти Василия Шукшина. «Трудно, почти невозможно представить себе Владимира Семеновича в наши дни. Дело тут не в возрасте. 70-летний, но при этом точно сохраняющий в себе неизбывное мальчишество Высоцкий на сцене, на экране, почему бы нет. Высоцкий, празднующий свою знаменательную дату в родной Таганке, по такому случаю даже воссоединившийся на вечер. Такая картина при известном желании также вполне может быть реконструирована. А вот это. Грандиозное концертное телешоу Владимир Высоцкий приглашает. Высоцкий в хоре, тянущий бесконечную старую песню о главном. Высоцкий, призывающий тех, кто привык ему верить, голосовать за одну из политических партий. Высоцкий, стряпающий прямо перед камерой свое любимое блюдо в каком-нибудь макаревическом смаке. Подобные зарисовки в мозгу укладываются с трудом. С его поразительной искренностью, с его надрывом, с его органическим неприятием фальши мог бы этот человек вписаться в нашу сегодняшнюю жизнь. И поневоле закрадывается преступная мысль. А если бы и он поддался? Или же судьба действительно уберегла и его, и нас от каких-то жесточайших разочарований и ломок отнюдь не наркотических? Есть такое расхожее выражение, даже штамп, времена не выбирают. В случае Высоцкого время, похоже, выбрало и определило границы его жизненного пути с точностью милосердного снайпера, пишет литературная газета. И еще замечу, что вся девятая полоса литературки сегодня посвящена Владимиру Высоцкому. В частности, многие люди отвечают на вопрос, о чем бы сегодня пел Высоцкий.
Да, можно было бы этот вопрос обратить и с нашим слушателем, но думаю, что это случится через два дня на волнах Радио Свобода. А пока в Москве 8:15. Валерии Шабаевой спасибо за обзор центральных российских газет. И на волнах Радио Свобода краткая сводка новостей.
Радио Свобода. Новости.
Известный киноактер Хит Леджер найден мертвым в своей квартире в Нью-Йорке. На фондовых рынках Японии и Южной Кореи наблюдается значительный рост котировок. В Москве задержано около 30 человек, протестовавших против точечной застройки. Американец Хосе Падилла, признанный виновным в терроризме, приговорен к 17 годам тюрьмы. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей на волнах Радио Свобода в середине этого часа. Сегодня в 10 утра после выпуска новостей на волнах Радио Свобода повтор программы Владимира Карамурзы «Грани времени». Стал ли сегодняшний гражданский форум, то есть теперь уже вчерашний, подлинным выразителем настроений российского общества? Тему обсуждаем с членами Общественной палаты Аллой Гербер и Андреем Дементьевым и председателем Совета правозащитного центра «Мемориал» Олегом Орловым. «Грани времени» в 10:07 на волнах Радио Свобода после выпуска новостей. Ну, а сейчас выпуск новостей спорта. Как обычно в этот час, в Мельбурне продолжается открытый чемпионат Австралии по теннису. Сегодня там в расписании четвертьфинальные поединки в индивидуальных разрядах. Сегодня женщины уже свои матчи сыграли. В полуфинал вышла Даниила Гантухова, девятая ракетка турнира из Словакии. Она победила Агнешку Радванскую из Польши 6-2-6-2. Во втором матче встречались четвертая и восьмая, простите, ракетки состязаний. Анна Иванович из Сербии и американка Винус Уильямс. Иванович выиграла 7-6-6-4. В эти минуты проходит четвертьфинальный матч в мужском одиночном разряде. Играют третья ракетка состязания Новак Джокович из Сербии и испанец Давид Феррер. Сейчас идет второй сет этого поединка. Первый выиграл Джокович 6-0. Во втором он также побеждает довольно уверенно 5-2. И сегодня в программе еще один четвертьфинальный матч. Первая ракетка мира Роджер Федерер из Швейцарии будет играть с американцем Джеймсом Блейком. Во вторник в голландском Вейканзее на шахматном супертурнире прошли партии 9-го тура. В центральной партии Веселин Топалов из Болгарии победил россиянина Владимира Крамника. Кроме того, Петер Лека из Венгрии выиграл у норвежца Магнуса Карлсена. Майкл Адамс из Великобритании победил голландца Люка Ван Велле. Основные партии завершились в ничью. После 9 туров 5,5 очков набрали Левон Аронян из Армении и норвежец Магнус Карлсен. Виши Анант, Майкл Адамс, Владимир Крамник и Теймур Раджабов набрали по 5 очков. Завершились групповые соревнования баскетбольного кубка УЛЕП. В последнем 10-м туре российские баскетбольные клубы свою задачу, в общем-то, уже решили. Химки из Московской области, правда, проиграли испанской Валенсии в гостях 60-63. Триумф из Московской области также уступил бельгийскому Антверпену 74-82. Московские динамовцы победили чешский Нимбург 88-83. И Уникс из Казани дома победил Эйфель Тауэрс из Голландии 68-50. Все четыре российские клуба вышли в плей-офф. На волнах Радио Свободы вы слушали выпуск новостей спорта. И мы продолжаем программу «Время свободы», утренний информационный выпуск. Сейчас мы предлагаем вашему вниманию обзор экономических новостей.
Россия в ноябре 2007 года продолжала удерживать первое место в мире по объему добычи нефти – примерно 9,5 миллионов баррелей в сутки, сообщила Федеральная служба статистики. Это на 5% больше, чем у Саудовской Аравии, крупнейшего в ОПЕК производителя сырья. В целом, в январе-ноябре 2007 года добыча нефти в России увеличилась на 2,3% по сравнению с прошлогодним показателем – более чем до 449 миллионов тонн. Объем средств, которые в России в 2009 году будут потрачены на реализацию федеральных целевых программ, по предварительной оценке, составит 106 миллиардов рублей, заявил заместитель министра экономического развития и торговли Андрей Белоусов. По текущему обменному курсу это более 4 миллиардов долларов. Сейчас, по словам представителя министерства, в России действует 47 федеральных целевых программ. Государственная компания «Российские железные дороги» победила в конкурсе на право строительства участка железнодорожной магистрали в Саудовской Аравии до международного аэропорта в столице страны Эр-Рияде. Его протяженность составит более 500 километров, а стоимость – около 800 миллионов долларов. В 2006 году российские железные дороги также были допущены к участию в тендерах по строительству железной дороги «Север-Юг», начатого в Саудовской Аравии в 2005 году для развития фосфатных и бокситовых месторождений на севере страны и для снижения зависимости ее экономики от экспорта нефти. Федеральная резервная система США снизила базовую процентную ставку по кредитам с 4,25% до 3,5%. Таким образом, американский центральный банк изменил ставку в перерыве между своими заседаниями впервые с сентября 2001 года в связи с увеличением угрозы рецессии в национальной экономике на фоне снижения мировых фондовых рынков. Действующая ставка в 15 странах еврозоны составляет сейчас 4% годовых, а в Японии – 0,5%. Снижение ставок способствует ускорению темпов как инфляции, так и роста экономики, поскольку дешевеют банковские кредиты. Одновременно становятся менее привлекательными для инвесторов вложения в активы этой страны, что в свою очередь снижает спрос на ее валюту.
Выпуск новостей экономики подготовил мой коллега Иван Трефилов. Официальный курс доллара на сегодня 24 рубля 89 копеек и 35 рублей 85 копеек за евро. На мировых валютных рынках евро стоит 1 доллар и 46 центов. Ну а мы продолжаем утренний выпуск информационной программы «Время свобода». И сейчас предлагаем вашему вниманию передачу, подготовленную нашими коллегами в Нью-Йорке и Вашингтоне.
Кандидаты в президенты переходят на личности. Ракетные стрельбы России в Бискайском заливе. Шоу для внутренней аудитории. Тревога доминирует в день объявления претендентов на «Оскара». Таковы некоторые из тем рубрики «Сегодня в Америке». У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Личные атаки явно становятся предпочтительным орудием главных претендентов на президентскую номинацию от Демократической партии, рассказывает Алан Давыдов.
Поздно вечером в понедельник трое претендентов на номинацию от Демократической партии провели теледебаты в Южной Каролине, очередном штате, где в предстоящую субботу проходят первичные выборы. Сенаторы Хиллари Клинтон, Барак Обама и бывший сенатор Джон Эдвардс каждый предлагали свой план экономического стимулирования для предупреждения надвигающейся рецессии. Речь также шла о проблемах здравоохранения и иммиграции. Атмосфера накалилась, когда Клинтон и Обама обменялись серией резких замечаний. Хиллари обвинила Барака в связях с чикагским застройщиком, которому сейчас предъявлен ряд обвинений, от отмывания денег до попыток шантажа. В свою очередь, он обвинил ее в использовании своего мужа Билла в нападках на него и в преднамеренном искажении его заявлений и фактов его политической биографии. Перепалка продолжалась несколько минут, пока не вмешался бывший сенатор Джон Эдвардс. «Я хотел бы заметить, прежде всего, что в дебатах принимают участие трое кандидатов, а не двое». Жесткая полемика между сенаторами Обамой и Клинтон продолжилась во вторник, уже заочно. Хиллари заявила, что резкий тон ее демократического оппонента на дебатах в понедельник является признаком растущего разочарования Обамы, результатом его проигрышей на праймерис в двух штатах подряд. Сенатор Обама вышел из равновесия. События последних 10 дней, особенно результаты праймерис в Нью-Гемпшире и Неваде, видимо, убедили его в необходимости вооружиться иной стратегией. Прошлым вечером он пришел на дебаты с явным стремлением ввязаться в драку. Ему это удалось. Я считаю, что важно расставить все точки над «и». Сенатор Клинтон обратила внимание на то, что несколько лет назад, будучи сенатором штата Иллинойс, Обама десятки раз воздерживался от голосования по тем или иным вопросам. Это, по ее словам, указывает на нежелание Обамы действовать ответственно в условиях трудного выбора, что неприемлемо для будущего президента. Реакция Обамы была, что называется, зеркальной. Он обвинил Хиллари Клинтон в политической непоследовательности, которая, по его словам, не оставляет ей права претендовать на пост президента Соединенных Штатов. «Мы не можем позволить себе иметь президента, меняющего свои позиции в зависимости от политического момента. Нам нужен такой глава государства, который знает, что должен быть готов принимать верные решения с самого первого дня президентства. И если Южная Каролина даст мне шанс, то я намерен быть именно таким президентом». В то время как Обама в канун предварительных выборов продолжает агитацию в Южной Каролине, Хиллари покинула штат. Предполагают, что она не рассчитывает там на победу, но основательно готовится к супервторнику 5 февраля. В этот день должны состояться праймерис сразу в 22 штатах.
Рассказывал Алан Давыдов. Сообщение о том, что российские стратегические бомбардировщики провели ракетные стрельбы в нейтральных водах Бискайского залива неподалеку от побережья Франции, было замечено во вторник многими американскими средствами информации. Они увидели в этом факте еще один признак ухудшения отношений России и Запада. В некоторых комментариях даже промелькнуло неизбежное сравнение этого эпизода с противостоянием времен Холодной войны. Однако специалисты по России отчасти увязывают этот случай и с тревожной экономической ситуацией в мире. Вот что говорит известный американский экономист, президент Фонда экономического образования Ричард Эббелинг. Это, конечно же, производная внутриполитической тактики правительства Путина. С одной стороны, оно подыгрывает националистическим чувствам части россиян. И это особенно заметно накануне президентских выборов. Правительство говорит, мы стали мощной державой и способны, как и прежде, бросить вызов НАТО на его собственных задворках. С другой стороны, это попытка отвлечь избирателей от внутренних проблем. Растущие ли это цены, поднимающаяся ли это инфляция или откровенно недемократичные условия проведения предвыборной кампании, созданные лишь для того, чтобы привести к власти в Кремле нужного нынешнему президенту человека и гарантии будущей роли Владимира Путина в системе управления страной. То есть это явно отвлекающий маневр, рассчитанный на внутреннюю аудиторию. Как вы считаете, как подобные эпизоды могут восприниматься в западных столицах? Философски если они следуют вашей интерпретации, или все-таки с тревогой? Они заставляют западные столицы задаться вопросом, что на уме у России, какую игру она ведет. Может ли дело в действительности дойти до ситуации, исходной с временами советско-американского противостояния, когда подобный эпизод держали на взводе натовские и советские военные штабы? Ведь невинность таких спаррингов кажущаяся. Любая случайность может привести к конфликту. Помимо этого, важна символика подобных шагов России. Москва действует в духе противостояния. Это и попытки прикрыть Иран от санкций, это и усугубление конфронтации с Великобританией. Москва явно подводит черту под не столь давними попытками кооперации в разных областях. Такое ощущение, что она сознательно пытается порвать то, что не так давно выглядело сердечными отношениями с Западом. Профессор, считается, что в 90-х годах правительство Ельцина пошло на сближение с Западом, потому что у него не было выбора от экономической слабости. Есть ли сегодня у Кремля, так сказать, экономические основания для подобного обострения отношений? Русские явно считают «да», учитывая высокие цены последних лет на природные ресурсы и приток в страну нефтедоллара. Российские власти довольно быстро забыли о том, как живется в условиях низких цен на энергоресурсы, а это может стать реальностью в недалеком будущем. Те деньги, которые могли бы пойти на инвестиции, на создание рабочих мест, которые очень потребуются в условиях замедления экономического роста, тратятся сегодня на проведение маневров. То есть россияне расплачиваются, чтобы российская бюрократия и политики чувствовали себя увереннее. Это был Ричард Эббелинг, президент Американского фонда экономического образования. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого информационного часа.
Мы продолжаем программу «Свобода в полдень», и сейчас темы ближайшего получаса на волнах радио «Свобода». Во-первых, мы расскажем о противостоянии экстремизму в британских университетах. Дело много против России. Дело продолжается, и когда завершится, неизвестно. И, наконец, о том, как тревожно ждут церемонии «Оскара» в Америке, и не только в Америке, но и во всем мире. Итак, об этом в ближайшие полчаса на волнах радио «Свобода». Ну а сейчас ко мне в студии присоединился Михаил Целенков, ведущий программы «Свобода в 9». Михаил, доброе утро.
Доброе утро, Алексей.
Итак, о чем побеседуем?
Ну, у нас тоже будет тема кинопремии «Оскар». У нас в эфире будет кинокритик. Будем обсуждать номинантов на лучший фильм иностранный.
12 но, Никиты Михалкова.
Да, но первая тема программы «Свобода в 9» — это Всемирный экономический форум в Давосе. Там обсуждают Россию, мы обсуждаем форум в Давосе, сегодня открытие. Расскажем о том, зачем Виктор Ющенко, президент Украины, едет в Давос. Ну и городская тема сегодня – это проблема российских общежитий на примере подмосковного города Королёв. Как изменилась жизнь сотрудников НПО «Энергия», вот, которые живут в общежитиях. Такие темы в программе «Свобода в 9».
В городе Королёве, рядом с ним живу и я, между прочим. Ну что ж, спасибо, Михаил Целенков, ведущий программы «Свобода в 9». В Москве 8 часов 30 минут, и на волнах «Радио Свобода» краткая сводка новостей.
Радио «Свобода», новости.
И коротко о главных событиях к этому часу. В Алматинской области Казахстана в результате отравления угарным газом погибли 7 человек. Как сообщает «Интерфакс», со ссылкой на МЧС республики это произошло накануне из-за неисправности печного оборудования. Другие подробности пока не сообщаются. Центральная избирательная комиссия России рассмотрит вопросы регистрации Михаила Касьянова кандидатом в президенты 27 января. Комиссия предупредила, что при проверке 400 тысяч подписей в поддержку Касьянова свыше 15% были признаны недействительными. В Приморье правоохранительные органы обвиняют старшего офицера Тихоокеанского высшего морского института в поборах с курсантов вуза. Сообщается, что офицер якобы заставлял курсантов, которые перешли на контрактную службу, отдавать ему часть денег. По данным следствия, это происходило в течение последних нескольких лет. Потерпевшими признано около 150 учащихся военного вуза. Министр иностранных дел России Сергей Лавров удовлетворен итогами встречи глав внешнеполитических ведомств 6 мировых держав, на которой обсуждался вопрос о ядерной программе Ирана. Текст согласованного в ходе встречи проекта резолюции Совета Безопасности ООН, по словам Лаврова, не предусматривает жестких мер санкционного характера по отношению к Ирану. В Красноярском крае более 500 человек остались без электроснабжения. Об этом сообщает агентство «Интерфакс» со ссылкой на администрацию края. В Назрани во вторник обстреляна машина с военнослужащими. Сообщается по меньшей мере об одном погибшем и трех раненых. Вы слушали краткий выпуск новостей на волнах Радио Свобода.
И несколько слов о влиянии погоды на здоровье. На большей части европейской территории России погода в эти дни ожидается не очень хорошая с точки зрения здоровья. Резкие перепады основных метеопараметров могут негативно отразиться на метеочувствительных людях. У тех, кто болеет сердечно-сосудистыми заболеваниями, простите за повтор, могут отмечаться скачки артериального давления, головные и сердечные боли, а те, кто страдает заболеваниями опорно-двигательного аппарата, должны быть особо осторожными, поскольку нынешняя погода с ветром и влажностью высокой может спровоцировать обострение воспалительных заболеваний суставов и позвоночника. 24 января, то есть завтра, в центре европейской территории России погода ожидается в целом комфортная, морозная, однако резкие колебания давления вновь станут неблагоприятным фактором. Пожалуйста, будьте особенно внимательны и осторожны по отношению к своему здоровью. И вновь возвращаемся к главной теме утреннего эфира. Вопрос о регистрации Михаила Касьянова как кандидата на пост президента России не решится в Центральной избирательной комиссии, сказал сам Михаил Касьянов. По его мнению, вопрос будет решен одним человеком, а именно Владимиром Путиным. Более подробно расскажет корреспондент «Радио Свобода» Максим Ярошевский.
Лидер Народно-демократического союза и потенциальный кандидат на должность президента России Михаил Касьянов подал в Генеральную прокуратуру заявление с требованием рассмотреть жалобы на незаконные действия правоохранительных органов в отношении сборщиков подписей в пользу его кандидатуры. В документе собраны жалобы из 30 регионов России, где, по мнению сторонников экс-премьера, так или иначе нарушались права гражданина. Резонно, что за одним столом с Михаилом Касьяновым на пресс-конференции расположились руководители региональных отделений Народно-демократического союза и активисты-сборщики подписей в поддержку экс-премьера на президентские выборы. Каждый пришел на встречу с прессой со своей историей. В Карачаево-Черкесии не просто ходят по квартирам и расспрашивают, зачем люди собирали подписи в пользу оппозиционера, рассказала член НДС Инна Новикова.
Уже около 50 сборщиков позвонили к нам в офис, сообщили о том, что на них оказывают давление, являются сотрудники ОБОП, причем даже не трудятся предоставить удостоверение, просто начинают наглым образом задавать вопросы, спрашивают членов семей, не только сборщиков. Звучат такие фразы, как: вы понимаете, что у вас будут проблемы на работе, вы понимаете, что вы не сможете не выехать за границу, не получить загранпаспорт.
Экс-премьер слушал своих коллег по Союзу молча, изредка перебивал и добавлял некоторые факты сам. Вывод сделал, уже отвечая на вопросы журналистов. Вопрос о его регистрации как кандидата на должность президента решится не в Центральной избирательной комиссии. Это решение одного человека, Владимира Путина.
Я не предполагаю сценария нерегистрации, никаких оснований для этого нет, поэтому если будет политическое решение о нерегистрации, это мы отдельно с вами встретимся и эту тему обсудим. Вопрос исключительно политический, решение принимает не ЦИК, а другие люди, я бы сказал, один человек в нашей стране. Вы знаете, вертикаль работает только так и никак иначе, сомнений таких быть не может, поэтому если решение президента Путина будет иным, то есть нарушить Конституцию и законы Российской Федерации и не зарегистрировать, тогда мы с вами обсудим эту тему отдельно. Я обещаю, что я отвечу на все ваши вопросы, если такое случится. Но я не верю в это. Я не верю в то, что основы Конституции, последние свободные выборы, обязанность президента содействовать этому, что это не будет исполнено. Тогда просто мы будем жить в другой стране, но это мы отдельно эту тему поговорим.
Уже после пресс-конференции, даже досконально ответив на все вопросы журналистов, к экс-премьеру в кабинет выстроилась очередь из представителей исключительно иностранных телеканалов. Они желали получить эксклюзивное интервью оппозиционного кандидата в президенты. Михаил Касьянов иностранным масс-медиа не отказывал. Максим Ярошевский, Радио Свобода, Москва.
Напомню, что в связи с предыдущим материалом мы задаем слушателям вопрос. Что вы знаете о президентской кампании Михаила Касьянова? Наш корреспондент Алексей Собачкин задал этот вопрос жителям Обнинска.
Ничего. Или он сам мало для этого делает, или же СМИ как-то загораживают.
Ой, вы знаете, вообще ничего.
О нем мало говорят.
Он куда-то уже пропал. Давным-давно его не было видно ни на экране, нигде.
Больше говорят о Медведеве, о Путине. И все, а больше мы ничего не знаем о Касьянове.
Там что-то какие-то подтасовки были. По телевизору слышал, больше ничего не знаю. Ну, я слышал, что там что-то неправильно делал.
Только какие-то темные слухи.
и более ничего. Куплены голоса и так далее. Но я не очень как бы этим интересовалась. Я решила для себя, за кого буду голосовать, поэтому остальные кандидаты меня не интересуют.
Ничего. Я считаю, что мало информации.
Абсолютно пока ничего. По телевизору мало, чего говорят. Афишек пока тоже мало. В ящик почтовый тоже ничего не опускают. Поэтому мы пока еще ничего не знаем.
Абсолютно ничего. Ну, потому что нет никакой информации ни по средствам телевидения и так далее, и так далее. По-моему, так. Но у меня лично к нему негативное отношение. Я знаю, какие хоромы у него, какие дачи и так далее. И в курсе даже некоторые мои знакомые занимались отделкой. И я думаю, чиновник за свою зарплату такое никогда не построит.
Мало чего известно. Предвыборная кампания не очень. Вот «Единая Россия», они более эффективно работают.
То, что он хочет снять свою кандидатуру и все. Я думаю, чтобы вести кампанию, нужны большие средства. Может, у него просто их нет, этих средств?
Ну, как-то он выбыл из состава правительства и не заявлял о себе, и вдруг тут неожиданно появился.
Да его знать не хочу. Он был в правительстве, ничего не сделал. Куда он лезет?
Я что-то как-то особо это не смотрю и не интересуюсь.
Может, мало показывают или мало информируют людей?
Ничего не знаю. Наверное, не рекламируют.
Известно, вот что сейчас на него немножко наезжают. Ну, что такие голоса какие-то там якобы он сфальсировал. Я думаю, что это подстроено.
Ну, мы вот все так думаем, что Касьянов там не нужен у власти. Он уже один раз побыл у власти, и толку от него было мало.
По телевизору я видел, что вроде бы показывали, что Касьянов президент метит. Больше ничего.
Судебное дело открыли по фальсификации подписи Касьянова.
О, видите, я узнал.
Так жители Обнинска ответили на вопрос, что вы знаете о президентской кампании Михаила Касьянова. Алексей Собачкин для Радио Свобода, Обнинск.
Свобода из космоса – это не фантастика. Наши программы без помех доступны на спутнике Hotbird.
Всю необходимую информацию для настройки ваших приемных систем вы найдете на нашем сайте www.svobodanews.ru в разделе «Расписание».
Добро пожаловать на спутник.
Слушайте радио «Свобода».
Мы продолжаем утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Как историк-марксист стал почетным гражданином Вены? Как вышла бумажная версия онлайнового журнала «Стороны света»? И как английских детей учат готовить? Об этом в панораме новостей культуры рассказывает Игорь Померанцев.
Американский кинорежиссер Оливер Стоун поставит фильм о президенте Джорджа Буша. По его словам, это будет правдивый портрет, который удивит и сторонников, и противников нынешнего президента. Роль Буша Стоун предложил сыграть актеру Джошу Бролину. В прошлом Оливер Стоун снял картины о бывших президентах США Джоне Кеннеди и Ричарде Никсоне. К съемкам нового фильма он надеется приступить в апреле. Министерство просвещения Великобритании призвало университеты активно противостоять экстремизму. Министерство рекомендует открыто обсуждать радикальные идеи. Немецкие католики предложили лютеранам совместно использовать церковные помещения с целью экономии средств. Лютеране благосклонно отнеслись к этому предложению и ждут от католиков конкретных предложений. В конце 40-х, начале 50-х годов прошлого века в Германии католические священники регулярно отправляли службу в лютеранских церквах, поскольку им не хватало своих помещений. Британский историк Эрик Хобсбаум удостоен звания «почетный гражданин Вены». Эрику Хобсбауму 90 лет. Он родился в Египте, учился в Вене. В 1933 году уехал в Великобританию. С 1936 по 1956 годы был членом Компартии Великобритании, но в знак протеста против советского вторжения в Венгрию покинул ее ряды. У него репутация крупнейшего историка-марксиста. Эрик Хобсбаум благосклонно отреагировал на решение венских властей. По его словам, венцы всего мира надеются, что Вена научилась верно понимать настоящее и особенно свое прошлое, не впадая в преувеличенный сентиментализм. Бывшая президент Латвии Вайра Вики Фрейберга, которую американский президент Джордж Буш однажды назвал «железной леди Балтики», станет ведущей телешоу на государственном телеканале. Впервые шоу выйдет в эфир в феврале. По словам бывшего президента, она сама будет решать, какие темы обсуждать в передаче – черные дыры в космосе или распространение насекомых в лесах Латвии. В средних школах Англии основы кулинарии станут обязательным предметом. Их будут преподавать раз в неделю ученикам 11-14 лет. Детям из бедных семей будут выделены субсидии на продукты. Это решение принято в связи с тем, что в ближайшие 10 лет, по мнению экспертов, число британских детей, страдающих от излишнего веса, достигнет миллиона. В Нью-Йорке вышла бумажная версия онлайнового литературного журнала «Стороны света». Среди опубликованных материалов – эссе Бахыта Кинжеева о поэте Виталии Дмитриеве и стихи Дмитриева, воспоминания Нины Горлановой, записки тюремного электрика Александра Гройсмана, первоначально опубликованные в онлайновом литературном приложении «Радио Свобода». Составитель номера – Олег Вульф.
Панораму новостей и культуры представил мой коллега Игорь Померанцев. Ну а сейчас вновь возвращаемся к международным и, что называется, проблемным событиям. Вчера в Москве обсуждали законность и претензии швейцарской компании «Нога», по требованию которой французский суд наложил арест на счета Минфина, Минэкономразвития, Роскосмоса, Рособоронэкспорта и других российских компаний и учреждений во Франции. Арест наложен на основе решения Стокгольмского международного арбитражного суда по иску компании «Нога», в которой утверждают, что правительство России должно выплатить ей 70 миллионов долларов. Между тем, по утверждению американского бизнесмена российского происхождения Александра Когана, российские долги перед «Ногой» уже 2 года как выкупила его компания, рассказывает моя коллега Марьяна Тарачешникова.
Встреча владельца компании IPD Capital Александра Когана с журналистами не добавила ясности в вопрос о том, должна ли все-таки Россия швейцарская «Нога» или нет, и насколько обоснованным было решение французского суда об аресте ряда активов России во Франции по иску компании «Нога». Собственно, в брифинге должны были участвовать и представители Министерства финансов Российской Федерации, но никакого официального представителя правительства журналисты так и не увидели. Впрочем, и официальная позиция России относительно арестов имущество за границей до сих пор не озвучено. И все же Александр Коган кое-что рассказал. Во-первых, он утверждает, что Россия уже давно ничего «Ноги» не должна, поскольку сам Коган, точнее его компания IPD Capital, выкупила у швейцарских банков долговые обязательства.
Для меня это была чисто финансовая операция. Когда в 2001 году я узнал, что такая проблема существует, получив решение Стокгольмского арбитража и конкордат, я увидел одну вещь, она для меня была абсолютно тривиально, что с «Ногой» договариваться не о чем. То есть конкордат говорит, «Нога» решение Стокгольмского арбитража передала банкам. И поэтому, когда я понял, что можно работать напрямую с банками, и с 2001 года 2002, эти 4 банки стали работать со мной, с моей компанией, и мы стали обсуждать возможность выкупки долгов Российской Федерации у этих банков. То есть для моей компании это была чисто финансовая сделка, она была абсолютно прозрачная. Я знал, сколько я получу, я знал, сколько я заплачу.
Сделка была завершена весной 2006 года. Тогда же сам Нессим Гоан, владелец компании «Нога», заявил, что Коган выкупил у банков весь долг, порядка 70 миллионов долларов. Однако спустя неделю владелец «Ноги» заявил уже, что суд Женевы признал сделку по выкупу незаконной, указав при этом, что платить должно именно правительство России. Александр Коган заявил на пресс-конференции, что ничего об этом судебном решении не знает. И, по мнению бизнесмена, окончательно решить проблему можно будет только после нового судебного акта.
Должен быть какой-то суд, юридическая какая-то процедура, которая бы сказала, у вас нет этих претензий. То есть вот пока такого суда не будет, пока где-то в мире такое решение не будет вынесено, «Нога» считает, у них есть право требования по своим претензиям.
Ну а до тех пор, пока такого решения не существует, аресты российского имущества за рубежом по искам «Нога» могут продолжиться. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
Сейчас в Москве 8 часов 45 минут. На волнах Радио Свобода. Краткая сводка новостей.
Радио Свобода. Новости.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров удовлетворен итогами встречи глав внешнеполитических ведомств 6 мировых держав, на которой обсуждался вопрос о ядерной программе Ирана. Известный киноактер Хит Леджер найден мертвым в своей квартире в Нью-Йорке. Совет Безопасности ООН, собравшийся на срочное заседание в связи с резким ухудшением гуманитарной ситуации в секторе Газа, блокаду которого ввел Израиль, не смог принять заявление по этому вопросу. Американец Хосе Падилла, признанный виновным в терроризме, приговорен к 17 годам тюрьмы. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей на волнах Радио Свобода в начале следующего часа.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru.
Ну а сейчас на волнах Радио Свобода, как всегда в этот час, обзор региональной прессы. О чем пишут газеты Владивостока, рассказывает наш корреспондент Марина Лобода.
Кто о чем, а приморская пресса о коррупции. Эта тема по-прежнему не сходит со страниц местных газет. На этот раз общественность обсуждает исчезновение депутата Законодательного собрания Приморья Юрия Степанченко. По загадочному стечению обстоятельств оно совпало с возбуждением прокуратуры уголовного дела против депутата по статье «Незаконное предпринимательство». Газета «Арсеньевские вести» сообщает, по версии прокуроров, руководимая Степанченко строительная фирма занималась нецелевым использованием и даже хищением бюджетных средств, предназначенных на целевые краевые программы, в том числе на программу «Квартира молодой семье». Юрий Степанченко не первый депутат Краевой Думы, попавший в зону внимания прокуратуры, говорит депутат Думы Владивостока Николай Марковцев.
Нашим правоохранительным органам в Приморском крае работать и работать и работать. Кого из депутатов не возьми, то в тюрьме, то в бегах, то под следствием. Сенатор в бегах. Несколько вице-губернаторов, которые занимались приватизацией, под арестом, топливо по завышенным ценам, под следствием переедрить. Розенберг, дороги такие расхвалены под следствием. То есть кого не возьми, все под следствием. И почему-то губернатор, который формирует вот такую преступную команду, весь в белом, чистый и не подсуден, он ни при чем. Вот это вот непонятно. Что за борьба с коррупцией?
Это была позиция депутата Думы Владивостока Николая Марковцева. Ее полностью разделяет директор Владивостокского центра по изучению оргпреступности, доктор юридических наук Виталий Намаконов. Интервью с ним опубликовал еженедельный «Конкурент» под заголовком «Ситуация критическая». По мнению специалиста, количество возбужденных против приморских чиновников уголовных дел – свидетельство глубокого поражения органов власти Приморья коррупцией. Профессор ставит тот же вопрос. При такой коррумпированности управленцев, почему вышестоящие власти не ставят вопрос о соответствии губернатора занимаемой должности? Газета «Московский комсомолец» в Владивостоке возвратилась к теме фальшивого диплома главного федерального инспектора по Приморскому краю Сергея Ломаева. В свое время именно это издание первым высказало сомнение в достоверности высшего образования чиновника. И проверка компетентных органов эти сомнения подтвердила. По факту фальшивого документа возбуждено уголовное дело, однако сам чиновник продолжает служить и даже готовится к повышению, сообщает газета. Второе место по популярности в местной прессе занимает тема роста цен. Газета «Владивосток» констатирует, несмотря на все попытки обуздать инфляцию, только за две первых недели года она в Приморье подскочила почти на 2%. В первую очередь за счет роста тарифов, стоимости услуг и цен на автозаправках. Сегодня во Владивостоке средняя стоимость бензина марки АИ-90 24 рубля 19 копеек, АИ-95 25 рублей и солярки 23 рубля. Неуклонно дорожают молоко, сыр, масло, яйца, вермишель, соль, мясо, то есть все то, что входит в ежедневную потребительскую корзину граждан. В связи с этим на приморских интернет-форумах активно обсуждается почин немецких товарищи по несчастью, когда тамошним обывателям стало невмоготу, они массово стали слать господину Шредеру свои последние рубашки. Местные остряки предлагают слать в Кремль последние носки. Марина Лобода для Радио Свобода, Владивосток.
Ну а сейчас в Москве 8:50 и предлагаем вашему вниманию программу, подготовленную нашими коллегами в Нью-Йорке и Вашингтоне.
В этой части рубрики «Сегодня в Америке» коротко о некоторых из новостей дня и о новых работах, представленных на «Оскара». У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Желание предотвратить потенциальный экономический кризис внезапно сплотило американских законодателей, которые были не способны договориться почти ни о чем за последний год. Руководители демократического большинства в Конгрессе Нэнси Пелоси и Харри Рейд встретились во вторник в Белом доме с президентом Бушем и заявили о готовности предпринять срочные меры с тем, чтобы не допустить экономического спада, который могут вызвать проблемы на кредитных рынках. Руководители Конгресса и президент сошлись на том, что они готовы разработать и утвердить пакет экономических стимулов в небывало короткий срок – за 2-3 недели. Идея состоит в том, чтобы дать американцам в руки живые деньги, около 150 миллиардов долларов, с тем, чтобы они пустили их в дело и, так сказать, смазали экономический механизм. Среди обсуждаемых мер – временная отмена налога для людей с самым низким уровнем дохода, частичный возврат налогов всем остальным и налоговые послабления для компаний, инвестирующих в развитие производства. Один из самых известных заключенных по делам о терроризме, американский гражданин Хосе Падилья, был приговорен во вторник к 17 годам тюрьмы, в то время как прокурор требовал от 30 лет до пожизненного заключения. Арестованный 5 лет назад по подозрению в подготовке теракта с использованием грязной бомбы, Падилья после длительного процесса был признан виновным лишь в поддержке терроризма. Он и два его подельника, иммигранты из арабских стран, были членами ячейки, которая готовила рекрутов, посылала деньги и другую материальную помощь террористическим группам в разных частях мира. Объясняя сравнительно щадящий приговор, судья заявила, что обвинению не удалось доказать, что подсудимый кого-либо убил, похитил или нанес кому-либо увечья. Состоится ли церемония вручения «Оскаров» или она станет жертвой многомесячной забастовки членов профсоюза сценаристов? Эта мысль во вторник занимала голливудцев не меньше, чем привычные в день объявления претендентов на «Оскара» предположения о том, кто может победить. Рассказывает Ян Рунов.
По количеству номинаций на высшую кинопремию Америки «Оскар» на первое место вышли два кинофильма «Старикам здесь не место» по одноименному роману Кормака Маккарти и «Нефть» по одноименному роману Эптона Синклера. Они получили по 8 номинаций. Скорее всего, с пустыми руками они с церемонии «Оскара» уже не уйдут. По 7 номинаций получили романтическая драма «Искупление» по роману Иэна Макьюэна и триллер «Майкл Клейтон». 4 номинации получила молодежная комедия о беременной школьнице Джуно. Во всех этих работах персонажи решают вопрос о жизни и смерти. В 3 из 5 много крови. А если сюда прибавить номинированные в разных категориях киномюзикл «Суини Тодд» про парикмахера-маньяка, «Убийство Джесси Джеймса», «Война Чарли Уилсона», «Прощай, детка, прощай», то экран этого года будет просто залит кровью. Чем это объяснить? Американский кинокритик Джеймс Уэлш ответил. Может быть тем, что у нас больное общество, но есть и другие объяснения. Во-первых, многие фильмы прошедшего сезона – экранизации литературных произведений, причем выбраны произведения довольно мрачные, наполненные жестокостью, что, в общем, отражает суть нашего жестокого времени. В сегодняшнем мире мало кто чувствует себя в безопасности. К сожалению, жестокость привлекает больше юную киноаудиторию, а именно на нее ориентируется голливудский кинорынок. В то же время, судя по номинированным на «Оскар» фильмам, заметно частичное повзросление американского кино. Здесь можно сослаться на 2 наиболее удачных фильма «Старикам здесь не место» и «Нефть». В обоих фильмах ставятся глубокие, взрослые, общие вопросы о человеческой природе, о природе зла. Как вы думаете, почему киноакадемия и кинокритики никак не выделили возвращение в кино таких выдающихся режиссеров, как Фрэнсис Форд Коппола и Сидней Люмет, а также фактически прошли мимо режиссерской работы Шона Пенна? Их работы не предназначались для молодежной аудитории. Это взрослое кино. Оно, извините за каламбур, для стариков, которым здесь не место. Но мне кажется, что очень скоро кинематографисты будут чуть больше уделять внимание аудитории старшего возраста, поскольку начинают выходить на пенсию так называемые «бэби-бумеры», то есть поколение послевоенного бума рождаемости. Это поколение ходит на фильмы, в которых поднимаются серьезные вопросы. Кстати, удивительный успех кинофильма «Старикам здесь не место» интересен тем, что он нашел отклик и у молодежной, и у зрелой аудитории. В этом фильме через актера Томми Ли Джонса показано не только то, чему был свидетелем его герой, но и то, к каким выводам он пришел. Конечно, в романе Кормака Маккарти это показано намного значительнее, но и то, что попало из романа в фильм, сделало его интересным. Есть ли среди номинированных на «Оскара» работы, которые, с вашей точки зрения, этого не заслуживают?
Мне кажется, в общем, отбор был сделан квалифицированно. Я только надеюсь, что забастовка сценаристов скоро закончится, и ничто не отвлечет внимание от церемонии «Оскара». И еще я надеюсь, что лучшим будет признан кинофильм «Старикам здесь не место». Он произвел на меня очень сильное впечатление, какого я давно не испытывал в кинозале. Впрочем, «Нефть» тоже сильная работа, хотя и другого плана. Каждый из них по-своему совершенен. И, кстати, в обоих великолепные актерские работы. Дэниел Дэй-Льюис в «Нефти» просто изумителен. Это был американский кинокритик Джеймс Уэлш. 80-я церемония вручения премии лучшим кинематографистам года состоится 24 февраля. Причем, как объявлено, состоится независимо от того, закончится к тому времени забастовка сценаристов или нет. Но вопрос, какой будет эта церемония, если забастовка будет продолжена и актеры из «Солидарности» не явятся? Тони Гилрой, создатель номинированного на премию «Оскар» фильма «Майкл Клейтон», сказал, что вряд ли актеры и режиссеры захотят участвовать в празднике, когда их коллеги-сценаристы борются за свои права. Чем ближе дата награждения, тем больше волнений, связанных с забастовкой сценаристов. Но пока ничто не сулит примирения между альянсом продюсеров и гильдией сценаристов Америки.
О голливудских тревогах в радостный день объявления соискателей «Оскара» рассказывал Ян Рно. Этой темой мы завершим очередной выпуск рубрики «Сегодня в Америке». У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Всего доброго.
И у нас осталось немножко времени, чтобы зачитать некоторые ответы на вопрос, который сегодня мы задавали слушателям, что вы знаете о президентской кампании Михаила Касьянова. Касьянов абсолютно провальный кандидат, считает Александр Добрый, но все же лучше, чем Гарри Каспаров. Сама президентская кампания Касьянова подходит к финишу, слишком много брака в подписях, чтобы зарегистрироваться. Следующий ответ от Ларисы Николаевны. Я считаю, что Касьянов сам не хочет, чтобы его зарегистрировали в кандидаты в президенты, его рейтинг на нуле. Говорителем, спикингом, говорящей головой, произносителем слов и так далее, он стал острее, политически задорнее, психологически нервнее или нервнее, ментально наглее, считайте, упрямее, а по сути остался 2% с надбавкой на инфляцию, девальвацию и деноминацию, а ведь знали, где и кем он работает, напоминает госпожа Степанова. Я знаю то, что кремлевские сидельцы всячески препятствуют регистрации Касьянова силами своих опричников из МВД и прокуратуры. Ответ госпожи Ворониной. Спасибо всем. Продюсер Екатерина Высоцкая и ведущий Алексей Кузнецов предлагают вам оставаться на волнах свободы.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах 9520, 9535, 15250 и 17770. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».